Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откроем в наших Библиях книгу Откровения. Сегодня мы начинаем исследование великих истин этой удивительной книги. Начав некоторое время назад подготовку, я думал, как бы мне так представить эту книгу. Я думал, может мне вернуться и начать с какой-то информации из книги Иезекииля, или взять что-то из книги Даниила, или, может быть, изучение книги Захарии. Затем была мысль вернуться в Нагорную проповедь Господа на Елеонской горе, а также Евангелие от Луки. Еще я думал, может, заглянуть в послание Павла или послание Петра, потому что у них так много, где затрагиваются темы, связанные со вторым пришествием Иисуса Христа. Но после всех этих мыслей, читая первую главу и размышляя о ней, я осознал, что готовить собственное видение, хоть и основанное на Ветхом или Новом Завете, было бы вторжением на территорию, которую Иоанн оставил для собственного видения. Я понял, что мне нет нужды делать вступление, потому что Иоанн его сделал. Первые три стиха идеально с этим справляются. Итак, Откровение, первая глава, с 1 по 3 стихи. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав иное через ангела своего рабу своему, Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. И затем в 4 стихе он действительно начинает писать, когда говорит «Иоанн семи церквам». И начав изучать эти стихи, я четко понял, что все, к чему нам следует готовиться, это незабываемое способное изменить жизнь, время, которое мы проводим в книге Откровения. Для этого я хочу разбить видение на несколько частей и рассматривать их с вами по одному. Во-первых, в своем вступлении Иоанн говорит, что это откровение. Здесь необходимо остановиться. Это особое откровение. Это истины, которые были сокрыты, но сейчас раскрываются. Эта книга содержит истины, которые возвещались с помощью символов и образной речи в Ветхом Завете. Она не имеет прямых цитат из Ветхого Завета во всех 404 стихах. 275 стихов имеют некоторое отношение или связь с пророческой истиной Ветхого Завета. Она выражается в форме связей и ссылок. Данная книга наполнена раскрытием того, что изначально только предполагалось в Ветхом Завете. Более того, для любого читателя книги Откровения видно, что Иоанн записывал это под вдохновением Святого Духа. Он не упускал из головы учения Иисуса из Нагорной проповеди на Елеонской горе. Мы увидим, изучая эту книгу, множество параллелей с учением нашего Господа о возвращении Иисуса Христа, говоря о пришествии Христа, восхищении Церкви, о суде, который Он низведет на нечестивых. Об этом много написано в Ветхом и Новом Заветах, в учении самого Иисуса. Об этом также говорит в своих посланиях Павел и Петр, и даже в посланиях Иоанна присутствует та же идея. То же самое можно сказать о послании Иакова. И так об этом уже много сказано. И снова повторю, что кое-что из этого было в образах и символах, в туманных пророчествах и обобщении пророчеств Ветхого Завета, частью очень специфических, а затем еще и в Новом Завете. Итак, Откровение — это раскрытие сокрытого, то есть слово «апокалипсис» буквально означает «снимать покрывало», «раскрыть» и «объявить». Это слово употребляется 18 раз в Новом Завете, и когда оно применяется в отношении человека — она всегда показывает, что он становится видимым. И здесь смысл в том, что истина становится видимой. Слово «апокалипсис» впервые встречается во второй главе Луки, в стихе 28, когда мы видим, что родители Господа принесли его в храм, где младенца Иисуса встречает старец Симеон. И в 25 стихе написано «Муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, ожидающий Мессию, и Дух Святой был на нем. Он берет младенца на руки и, благословляя его, говорит, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром». То есть вот сейчас я могу умереть, потому что я увидел Мессию. «Ибо видели очи мое спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и слава народа твоего, Израиля». Здесь слово «апокалипсис». Слово «просвещение» в оригинале «апокалипсис». В первом послании Петра 1.7 слово «апокалипсис» переведено как «явление». В первом Коринфянам 1.7 оно переведено как «прибытие». В Римлянам 8.19 переведено как «провозглашение». Но во всех этих местах стоит слово «апокалипсис». То есть все Писание — это откровение, это истина, но данная книга по-особому является откровением. Многие считают, что эта книга покрывает тайные вещи, и я хочу это прокомментировать. Когда книгу Откровений читают, многие совершенно сбиваются с толку, считая, что там какие-то загадки, головоломки, то, что человеку никак не понять, говоря, что она абсолютно сложная, непостижимая и запутанная. Но книга называется не «Сокровение», а «Откровение», и это очень важно подметить, то есть не «закрытие», а «раскрытие». Изучая эту книгу, мы увидим, что она представляет предупреждение Церкви о ее грехах. В ней представлено увещевание Церкви о необходимости святости. Она раскрывает удивительную мощь и славную победу Христа над грехом и сатаной. Она показывает итоговый триумф верующих, убитых за Христа. Она являет славу поклонения. В ней показан конец человеческой истории. Оно показывает, как политическое устройство будет закончено. Оно открывает торжество божественного спасительного замысла. В ней мы видим переход Антихриста к власти, последнюю битву при Армагеддоне и союз народов мира. Книга говорит о необходимости в терпении противостоять силам зла. Она раскрывает силу Царства Христа на земле, а также в новых небесах и новой земле. Она показывает, что в итоге Божьи замыслы восторжествуют, что бы ни пытался сделать сатана. Она являет абсолютную победу Христа над всеми силами человеческими и демоническими. И она открывает полный конец греха и сатаны. Это история, как произойдет завершение Вселенной и что ожидает нас потом. Если бы можно было озаглавить изучение Откровения по-современному, я бы дал ему название «Назад в будущее». В этом ее ключевая суть. Второй момент, который я хочу, чтобы вы увидели в видении Иоанна, это центральная тема — Откровение Иисуса Христа. Некоторые считают, что это означает, что книга получена от Иисуса Христа. В определенном смысле это так и есть. Там написано Откровение 22.16 «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам, сие в церквях». Это откровение исходит от самого Бога. Это не только откровение от Иисуса Христа, сколько откровение об Иисусе Христе. В 4, 5 и 6 стихах Христос начинает раскрываться, а уже в 7 и 8 вы видите Его во всей Его славе. Затем во 2 и 3 главах Он приступает к пристальному исследованию Своей Церкви, а уже с 4 по 22 главу — это представление славы Христа в Его втором пришествии, когда Он забирает обратно во владение всю землю и устанавливает Свое Царство. Царство в этом мире. В этом смысле все четыре Евангелия раскрывают период Его первого прихода. Откровение же раскрывает Его второе пришествие на землю, то есть открытие явления Господа Иисуса Христа с неба. Эту фразу мы находим в первой главе 2 Фессалоникийцам, а также в 1 Петра 1.7. Она есть в послании Галатам 1 главе. Каждое использование этой фразы — это откровение об Иисусе Христе. Но давайте вернемся в книгу Откровения. Христос выступает большой центральной темой книги. Весьма уважаемый пастор Крисвилл, который служил на протяжении многих лет в Первой Баптистской Церкви Далласа, проповедовал на эту тему несколько раз. Его комментарии звучат так. «Придя в этот мир в первый раз, наш Господь приходил под покрывалом нашего плотского тела. Его божественная природа была покрыта его человеческой природой. Только время от времени его божественная природа проявлялась, например, в творимых чудесах или на горе Преображения. Но большую часть времени слава, величие, божественность, изумительная сторона Сына Божьего и Его второй личности Святой Троицы были сокрыты. Он родился в хлеву, вырос в бедности, ощущал голод и жажду, был избит и покрыт синяками. Его распяли и подняли на крест, как преступника, перед издевательским взглядом всей земли. Но последний раз, когда этот неверующий мир мог видеть Иисуса, они Его видели умирающим на кресте. Это было частью божественного плана, безграничной благодати нашего Господа. Ранами Его мы исцелились. Затем Он говорит следующее. «Но тогда неужели это все, что этот мир увидит в нашем Спасителе, то есть позорную смерть на кресте? Нет. В этом также Божий план, чтобы однажды этот неверующий, богохульствующий безбожный мир увидел Сына Божьего в полноте Его славы, в величии и чуде Его божества. Тогда все люди узрят Его таким, какой Он на самом деле есть. Они увидят Его держащим документ, подтверждающий Его право обладать Вселенной, держащим в своих руках власть над всем творением, всей Вселенной и все, что вокруг нас, удерживающих этот мир и судьбу в своих любящих, пронзенных руках». Конец цитаты. В книге Откровения Господь Иисус Христос предстает в семи основных образах. Он воскресший, прославленный Божий Сын среди церквей, Он Агнец на небе, при всех наделенных властью вершить предопределенные суды над людьми. Он возвращается на землю как Царь царей и Господь господствующих. В-четвертых, Он Христос. В-пятое, Он Судья в Великом Белом Престоле. В-шестых, Он Агнец на престоле Бога и Агнца. И седьмое, Он есть Иисус, корень и потомок Давида, звезда утренняя и яркая. В этой книге Он представлен как свидетель верный, первенец из умерших, владыка над царями земли, Альфа и Омега, начало и конец. Он тот, кто есть, и кто был, и кто грядет. Он всемогущий, Он есть первый и последний, Он Сын человеческий, Он живущий, тот, кто держит семь звезд в своей правой руке, кто ходит среди семи золотых светильников, имеющих обоюдоострый меч. Он Сын Божий, Он тот, у кого глаза, как пламень огненный, и ноги, подобны очищенной меди. Он имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Он тот, кто святой, истинный, имеющий ключ Давида. Верный и истинный свидетель, начало творения Божьего, лев из колена Иудина. Господь святой, истинный, Бог всемогущий, Царь святых и Слово Божие. Он повсюду. Он в начале, в конце, сверху, снизу, внутри и снаружи. Он все во всем. Небеса открываются в этой книге, и перед вами предстанет видение Иисуса Христа. Вы увидите Его в суверенном величии и вечной славе. Давайте пойдем дальше. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. Это подводит меня к обсуждению божественного происхождения. Это ссылка к предшествовавшему ранее Иисусу Христу. Бог дал эту книгу Иисусу Христу. Это очень интересно. Возникает вопрос, зачем Бог дал Ему эту книгу? Что Христу нужно, чтобы Бог дал Ему? По этому поводу есть несколько интересных предложений. Некоторые говорят, что нужно вернуться в Евангелие Марка, 13:32. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». И также возникает вопрос, если Иисус Бог, разве Он не мог знать этого? Когда Иисус пришел на эту землю, смирив Себя, приняв образ человека, Он ограничил свое проявление божественных качеств, Он ограничил свои собственные знания, и когда Он говорит, что не знает, это действительно так. Другие говорят, что откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, которых у Него не было до этого момента. То есть Бог говорит, «Я сейчас расскажу тебе то, что ты до сих пор не мог знать, но сейчас я тебе это расскажу». Я думаю, что это не отвечает на данный вопрос. Было бы справедливо предположить, что сейчас Сын Божий прославлен и снова находится одесную престола Божия. И Он в полной мере вернулся, и сейчас у Него снова есть все божественные качества, включая все ведения, и Он уже обладает знанием. Тогда в каком смысле эта книга дана Христу? Бог пообещал, что Иисус Христос станет царем царей, и Он будет царем земли, и так как Иисус смирил Себя, стал плотью и служил Отцу послушно, совершенно, Бог дал ему великое откровение грядущей славы. То есть Бог говорит, если ты исполнишь то, что мне нужно, если ты сделаешь то, о чем я тебя просил, и достигнешь поставленных мною целей, то я оставлю тебе наследство. Я все полностью переписал и передаю тебе. В каком-то смысле именно это Бог делает с помощью книги Откровения. Как вам такое? Мы с вами подслушали, как вручается в дар книга, которую Бог Отец передал своему Сыну. Она предназначена Ему. Она происходит от Бога, и главный получатель Иисус Христос. Она повествует потрясающую, славную и удивительную историю того, что произойдет в будущем, когда покорный Сын возвращается во всей славе. Воскресение было первым авансом Отца в передаче наследства. Вторым подтверждением знаком благословения Отца было Вознесение. Он принял его на небеса и посадил по правую руку от Себя. Третьим было ниспослание Духа Святого. Он был послан вселиться в Церковь, возлюбленную Христом. И вот мы видим последнее свидетельство, передача в дар этой книги. Я думаю, что все это можно подытожить словами из 2 главы Филиппийцам. «Будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, образ раба, подобием человеком. И по виду став как человек, он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это его степень унижения. а затем сразу же в 9 стихе. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Кстати, это имя Господь. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, что Господь Иисус Христос, славу Богу, Отца». Центральная тема книги «Раскрытие Иисуса Христа». В этот документ мы не имеем права заглянуть. Никто не может в него посмотреть, он скреплен печатью. Он безопасно хранится там, где его невозможно подделать. Но удивительная правда, что данная книга открыта для нас. На самом деле в 6 главе мы видим, как раскрывается документ на право наследования и снимаются 7 печатей, которые затем раскрываются для нашего понимания. И это сейчас подведет нас к следующему пункту – его видение. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим. Вместе с Иоанном мы делаем еще один шаг в понимании данной книги. Она должна быть представлена его рабам. Кто же эти рабы? В греческом языке было 6 слов, обозначающих слуг, а данное слово обозначало особого раба. Здесь подразумевается раб, который служил из любви и преданности. Еще с Ветхого Завета у евреев был обычай. Если раб говорил своему господину: «Послушай, я люблю тебя и хочу служить тебе. Я не служу тебе из чувства долга или из страха. Я служу тебе, потому что искренне тебя люблю. Я хочу быть твоим рабом пожизненно». И тогда господин брал этого раба, подводил его к деревянному проему и прокалывал иголкой мочку уха. И всякий раб, у которого было пробито ухо, свидетельствовал следующее. Говорило, что он добровольно привязанный к своему господину. И это он сделал из любви. Душевный человек не может принять того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, потому что об этом надобно судить духовно. Для неверующего в церкви эта книга будет полным хаосом и путаницей, но для любящего и добровольного слуги, раба Иисуса Христа, это открытие, которое многое проясняет. Поэтому я должен сказать вам с самого начала, если вы не христианин, эти истины для вас закрыты. Вы можете понимать мои слова и внимательно слушать разъяснения, но это не станет реальностью в вашем сердце, и вы никогда не сможете понять важность и значение этой глубины, потому что вы не добровольный раб. В 13 главе от Матфея Иисус сказал ученикам: «Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют». А в 16 стихе Он говорит Своим ученикам: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат», потому что они были Его добровольными рабами. План будущего рассмотрения этой книги приведен в 19 стихе. «Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Три вещи. Что ты видел – прошлое, и что есть – настоящее, и что будет после – будущее. Первая глава – это то, что Иоанн увидел. Вторая и третья главы – это то, что есть. А с 4 по 22 – это то, что будет. Пророчества начинаются с 4 главы. И здесь делается упор на два аспекта. Грядущая слава Христа, в которой соучастниками будут все святые, а другая сторона грядущего будущего – суда нечестивых. Мы также увидим уничтожение греха, демонов, грешников и сатаны. В то время как эта книга, несомненно, в деталях предсказывает грядущую славу Иисуса Христа и как все святые получат удел в этой славе, она также говорит о Божьем суде и гибели грешников. Грех должен быть наказан. Это очень серьезная книга, душераздирающая книга и очень беспокойная. Ни малейшей терпимости ко злу. Мы видим закланного Агнца, но также видим и гнев Агнца. Мы видим реку жизни и озеро огненное. Здесь мы видим Бога любви, который будет обитать среди людей, отрет всякую слезу, уничтожит смерть, уничтожит печали, уничтожит боль. Но перед этим Он отправит всех своих врагов вместо горя, боли, смерти и слез, которые даже невозможно вообразить. Перед рассветом будет гроза. Это будет возвращение в будущее, так как мы отправимся в эту древнюю книгу, которая была написана в 96 году после Рождества Христова. Апостол Иоанн был там, перенесенный видениями. Это пророчество. Конечно, есть люди, которые считают, что все это неправда. Либеральные богословы также утверждают, говоря, это оглядка назад. Это воспоминания, описывающие события, которые произошли во время правления Нерона с 53 по 68 годы по рождению Христа. Они говорят, что это описание времени, когда Павел и Петр приняли мученическую смерть. Некоторые говорят, что это относится ко времени императора Домициана с 81 по 96 годы по рождению Христа, так называемый претеристский взгляд, от латинского слова, означающее «прошлое», который происходит от латинского слова «прошлое». Но изучая эту книгу, мы увидим ясно, что описанные события не происходили тогда. Если бы они произошли, то никого бы сейчас тут не было. Также есть люди, которые говорят, что это на самом деле панорама, имевшая начало со времен Иоанна и описывающая всю историю церкви вплоть до Второго пришествия. Кто-то в ней видит католическую церковь Рима, Папу Римского и пророка Мухаммеда там тоже обнаруживают. Даже есть те, кто находит в ней французскую революцию. Есть и те, которые приходят и говорят так. Тут не говорится о реальных людях и о реальных событиях. Это все аллегория, которая относится к духовной войне, и мы это должны переводить на духовные рельсы. Но все эти взгляды не соответствуют действительности. Есть только один реальный вариант. Это все говорится о будущем. Вы спросите, почему вы так считаете? И я отвечу, что там написано, чему надлежит быть вскоре. Что вы скажете о массовых воскрешениях? Они уже произошли? А как насчет погибших треть целого мира? Разве это произошло? Или произошло сотворение нового неба и новой земли? Так что все приведенные доводы — это вымыслы. Есть только один подход — признать, что это пророчество о будущем. И поэтому мы приступаем к откровению Иисуса Христа от Бога христианам о будущем, о времени пришествия Христа. Как-то Вальтер Скотт сказал, «Пророчество уничтожает время. Пророчество уничтожает время и все сопутствующие обстоятельства и ставит человека на пороге исполнения». И снова посмотрите на первый стих. «Чему надлежит быть вскоре?» Возвращаясь на следующей неделе, узнаете, это потрясающая книга. Давайте помолимся. Отец, начав наше изучение, мы уже полны восхищения, энтузиазма и предвкушения. Так волнительно иметь возможность понять откровение Иисуса Христа, которое Ты дал Ему и которое Он сейчас открывает нам о будущем. Я молюсь за каждого человека здесь, чтобы каждый увидел и услышал и сердцем понял, потому что они рабы Иисуса Христа. Сегодня мы услышали такие удивительные свидетельства в водах крещения о радости познания Христа и о благословении прощения грехов. А сейчас, Господь, мы можем добавить еще одно. Возможность понимать истину, возможность принимать откровение Иисуса Христа, которое Ты дал Ему, чтобы Он показал его нам. Как здорово стать соучастниками этих истин. Спасибо Тебе, Господь, за это великое открытие. И пусть оно обогатит нас превыше наших самых смелых ожиданий, чтобы мы могли служить Тебе еще преданнее, пока не придет Иисус. Просим во имя драгоценного Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.